В эфире
«Радио для всех».
«Новая жизнь».
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Добрый день, привет из холодной Москвы.
Да, у нас похолодание, было так очень тепло, теплые денечки, праздники майские были такими очень хорошими, прям жаркими, я бы сказал. Но сейчас у нас похолодание, где-то так 5 градусов или сколько у нас на градуснике?
Ну, холодно, холодно, да. Называется это то ли полярное, то ли арктическое вторжение. Такое,
когда вторжение, вот, да?
Да, да?
Ну, слово вторжение, знаешь, как-то пугает.
Ну да, ну... Да.
Да, смотрю, плюс 4, вот так вот, если верить интернету. То есть похолодало у нас, но мы надеемся, что к 9 мая снова потеплеет и как-то будет хорошо. Пикнички
но
все.
В студии люди, у нас значит, жарко.
А в студии у нас жарко, я думаю, будет еще жарче. Тем более сегодня тема такая жаркая – конкуренция. Конкуренция.
Да, конкуренция.
Да, и у нас будет сегодня конкуренция или нет между нами?
Ну, должна быть, наверное.
Должна быть, да?
Да, да.
Ну, посмотрим. И тема так, допустима ли конкуренция в церкви? Вот тоже интересно.
Да, ты знаешь, вот вообще, когда говоришь слово конкуренция, то, ну, сразу такие положительные
у тебя?
Ассоциации, да, ну, что конкуренция нужна, в принципе, конкуренция.
Угу.
Но когда говоришь конкуренция в церкви, то сразу mm-hmm. возникают немножко другие ассоциации, немножко другие вопросы. Я думаю, что вот эти два понятия предлагаю немножко развести и поговорить отдельно. Вот конкуренция в принципе и конкуренция в церкви. Mm-hmm. Потому что это два разных понятия. И главное, что разные механизмы работают. По-разному они настроены, по-разному они построены.
Разные механизмы чего? Церкви и экономики?
Механизмы работы конкуренции. В экономике конкуренция работает по одному, она работает, скажем так, во благо для развития. В церкви зачастую конкуренция тоже действует как развитие, но бывают моменты и часто, когда конкуренция бывает разрушительной в церкви. И здесь как раз я думаю, что мы с тобой очень хорошо схлестнемся в такой доброй дискуссии.
Схлестнемся в доброй дискуссии. Тебе интересно сегодня выражение. Вторжение, схлестнемся в доброй дискуссии. Это хорошо. Но, в общем, да, действительно, говорят, что конкуренция – двигатель прогресса. И вот если церковь должна развиваться, то нужна ли конкуренция? Вот к этому подойдем чуть позже, ты правильно сказал. Сначала нужно определиться с самим понятием. Конкуренция, ну, от латинского...
Ну, я смотрю, у тебя Википедия открыта, ты уже подготовился.
Да, ну, вот ты видишь, всю да. контору ты спалил, да, Википедия. Что же еще у нас может быть в нашем мире? Да, конкуреры – сталкиваться, соперничать. То есть, в принципе, слово «конкуренция» имеет, ну, я думаю, коннотацию негативную как раз в своем первичном значении. Потому что сталкивание и соперничество – это, в принципе, что-то скорее негативное, согласись.
Да, ну, кстати, по звучанию немножко похож на «конкиста».
«Конкистадоры»?
Да, «конкистадоры», то есть это завоевание какое-то. Я думаю, что тоже какие-то здесь однокоренные, может быть, я же не вдаюсь в лингвистику, но что-то как-то так по звучанию похоже.
Ну, возможно. Ну, в общем, борьба, соперничество в какой-либо области с получением какой-либо выгоды. То есть конкуренция, она в этом смысле прагматична, утилитарна. То есть...
Да, да. Вот как раз именно вот эта прагматичность, она и отделяет, и разделяет церковь и экономику. Экономика не может развиваться без прагматичности, иначе она просто развалится. Церковь должна развиваться вне прагматичности, потому что у церкви другие цели, другие задачи и другие механизмы работы.
Ну, кто-то с тобой поспорил, смотря на историю церкви, что там нет прагматики, тут можно много спорить.
Вот, понимаешь, здесь есть понятие факты и понятие идеала. Я сейчас говорю, конечно, не о фактах, к сожалению, а об идеальной форме, об идеальной церкви. Вот, и, конечно, если мы сравниваем с тем, что происходит в реальности, то зачастую реальность нам говорит совсем о другом, и не совсем это соответствует тем идеальным представлениям о церкви, которые есть у нас и которые говорит Евангелие.
Ну, ты поделишься своим представлением об идеальной церкви чуть позже. Мы тебя послушаем внимательно. Вообще конкуренция, она присутствует не только в экономике, в биологии даже. Вот, в принципе, если мы изучали в школе биологию, мы знаем,
естественный что... Естественный отбор.
Да, ну, тут, конечно, тоже с нами кто-то не согласится с этим, что существует естественный отбор.
Ну, ты знаешь, тоже такой момент. Я думаю, что как раз раз в природе он именно и существует.
Думаю, даже креационисты это признают.
Ну, конечно. На самом деле, все равно есть же, даже если взять теорию эволюции, да, есть эволюция, ну, скажем так, большая эволюция, да, когда...
Макроэволюция.
Макроэволюция, да. А есть микроэволюция, эволюция внутри видов, и она происходит, развитие, допустим, в соответствии с условиями, меняются условия, меняются и особенности тех или иных животных. Да и если мы посмотрим на людей, тоже, например, жителя Африки сравнить с европейцем, который выходит на пляж и сразу сгорает каждое лето и обмазывается сметаной, да, грубо говоря, и сравнить того же самого представителя, ну, какой-нибудь там Нигерии, который может ходить на солнце круглосуточно и который понятие того, что вот можно сгореть, у него нету, да, ну вот. Даже такой вот расовый пример.
Интересный тебе сегодня вообще ход мыслей. Ну, мы видим, что в животном мире эта конкуренция достаточно жесткая. Ну, как, даже не то, что достаточно, а очень жесткая, потому что выживает сильнейший, и там просто идет борьба не на жизнь, а на смерть.
Вот, а на смерть. Да, и эта же борьба не на жизнь, а на смерть идет не только в животном мире, но и в экономическом мире, и в политическом мире. И этим, кстати, если уж мы это говорим, церковь должна отличаться от общества, от этих форм общественной деятельности, к коим относится экономика. В церкви как раз здесь есть особенности, поэтому я думаю, что экономика... Нельзя к церкви и экономике рассматривать в данном ключе.
Так, ну мы все в церковь забегаем наперед,
да,
но
да.
В экономике и еще, я думаю, ты согласишься, в политике существует тоже понятие конкуренция, политическая конкуренция, сегодня очень модно говорить.
Само собой,
и
конечно.
В России особенно, да.
Конечно, ну любые выборы – это конкуренция.
Смотря где. Говорят, что вот не, это не про
ой,
нас.
Знаешь, Андрюш, давай не будем о грустном, не будем... Я не хочу это обсуждать, мы с тобой можем здесь поссориться.
А, ну... Да, давай не будем ссориться. Политика сегодня всех нас ссорит, к сожалению.
Да, вот это серьезно. Грустно. И, да, ну давай все, съехали с политики.
Нет, но все-таки как пример мы можем привести.
Нет,
политическая
конечно,
конкуренция
конечно,
партии.
Конкуренция есть политическая.
Конкуренция
вот,
мнений.
Конкуренция мнений, конкуренция...
Идеологии
и... Ну да, в общем, конкуренция, она так или иначе касается разных сфер жизни.
Ну ты согласен, что это тоже на благо конкуренция политическая?
Я согласен, что конкуренция на благо, хотя, с другой стороны, вопрос не всегда в политической конкуренции побеждает самый лучший, самый правильный. Здесь тоже такой момент.
А в экономической?
В экономической, понимаешь, в экономической, грубо говоря, деньги, если это работает, значит, это хорошо. То есть, если так взять экономику без каких-то дополнительных вмешательств извне, в том числе и политических, да, то экономика работает так. Это работает, это хорошо, это качественно. И это производится, и если это плохо, это некачественно, и это не приносит доход, значит, это не работает, значит, это не выпускается, значит, это загнивает, грубо говоря. Вот. Но зачастую и в экономику влезает и политика, и здесь уже законы конкуренции перестают работать так однозначно, и опять же возникают сложности. И все политика, опять политика.
Ну, видишь, ты от нее хотел убежать. Куда же без нее? Ну, давай тогда попробуем просто понять, в чем же все-таки преимущество конкуренции, конкурентной экономики, ну, чтобы так, потому что когда мы говорим о конкуренции, конечно, в первую очередь мы как-то думаем об экономике, и вот есть выражение, что экономика, вернее, конкуренция — двигатель прогресса вообще человечества, в том числе экономического прогресса. Что хорошего в конкуренции, вот на твой взгляд?
Так, главная цель конкуренции — это выживание лучшего. Если мы возьмем, например, конкуренцию тех же самых животных, да, среди животных выживает самый сильный, выживает самый здоровый, самый приспособленный. И также и в экономике выживает, если все правильно развивается, если не вмешивается в эту политика, да, то выживает тот, кто производит самый качественный товар, производит самый, ну, то есть должно быть сочетание цены и качества, да, то есть с одной стороны он должен быть качественным, с другой стороны не очень дорогим. И вот это сочетание, если оно правильное, то вот именно тот выпускаемый товар, да, экономический, если мы рассматриваем этот вопрос, он выигрывает конкуренцию.
Но просто нужно тут понять, он при этом становится единственным участником рынка и монополистом, или он сосуществует с остальными, которые, скажем так, где-то проигрывают?
Ну, то есть, если взять экономику, то любая монополия, она разрушает. Дело в том, что конкуренция нужна постоянно. Это тот процесс, который... ну вот, например, есть судно на воздушной подушке, да? Вот я такой пример.
Кто?
Судно на воздушной подушке, да? Когда оно выключено, да, оно просто... Это судно, оно просто лежит на земле, да, грубо говоря,
на
или,
воде.
Там, или на воде, да. Mm-hmm. Ну, оно просто может и по воде, и двигаться, и по земле. Вот. Оно работает только тогда, когда дует воздух. Оно поднимается и начинает двигаться. Вот, как только воздух перекрыли, все, оно даже двигаться не может никуда, оно просто лежит плашмя. То же самое, мне кажется, и с конкуренцией. Если конкуренция есть, то все движется. Как только конкуренция прекращается, вот, все просто перестает нормально развиваться. И вот так же, как это судно, лежит плашмя. И вот,
То есть нужно понять, что если какая-то компания выигрывает конкуренцию, это не означает, что эта компания становится единственным игроком.
Да.
И остальные компании остаются, они дышат в затылок, и борьба продолжается.
Да, не нужно почивать на лаврах. Нужно постоянно развиваться. И вообще, в принципе, в экономике, в бизнесе нужно всегда бороться за своего клиента. Даже когда ты уже выиграл борьбу за него, ты должен продолжать бороться.
Хотя хотелось бы, наверное, эта компания, которая побеждает, хотелось бы вот всех задавить,
да,
всех уничтожить,
да,
и остаться,
конечно,
одной. И иногда, кстати, это срабатывает.
Конечно.
Но
и здесь зачастую, здесь уже включается политика, когда начинается продвижение, начинается, сейчас забыл слово, лоббизм. Вот это одна из таких серьезных проблем, которые есть, в том числе в экономике, когда вот с политикой, когда начинают двигать не справедливые законы, справедливые, иногда суровые, но все-таки справедливые законы конкуренции, а начинается просто лоббизм, у кого какие интересы, у кого какие-то финансовые потоки, финансовые возможности, и тогда уже конкуренция перестает быть главной движущей силой, и это все равно, что вот на том же самом корабле с воздушной подушкой поменять принцип действия и поставить винт, он бы станет вертолетом. Но он тоже будет двигаться, но уже по-другому, совсем по другим законам.
Угу. То есть, получается, существует антимонопольное законодательство, которое во всех странах борется с тем, чтобы монополии не возникали, хотя иногда, так даже естественным образом происходит. Здесь вообще понятие естественной монополии.
Да, это тоже такой момент. Вот возникает вопрос, вот, например, в России, да, был долгое время РЖД, единственный железнодорожный перевозчик, да, который держал внутри себя все, в том числе и все перевозки, и пассажирские, и грузовые, в том числе и убыточные какие-то вопросы, например, пригородное движение никогда не бывает прибыльным, оно всегда убыточно. Вот. И некоторое время назад было разделение, чтобы вот эта компания была разделена на много компаний. Вот, в частности, были перевозчики местные, которые перевозки местной электрички, например, в каждой области хотели сделать отдельно. Не знаю, как это сейчас есть, не очень в курсе дела. Но была идея в том, что нужно вообще все разделить на такие маленькие компании, которые между собой просто будут работать, конкурировать. И в итоге в данном случае оказалось, что не всегда это работает, особенно когда вот, ну, короче говоря, в некоторых регионах железнодорожный транспорт пригородных направлений просто испытал настоящий коллапс, потому что перестало действовать те законы, которые все это поддерживали, вот, и получилось так, что та убыточная часть, она просто вылетела. И она перестала нормально, эффективно работать. Кстати, вот по поводу убыточности, это кое-какие аллюзии к церкви можно привести.
Угу. Ну да, многие шахты убыточные, приходится их...
Да,
ну, есть, понятие,
здесь, дотации. И здесь просто, да, вопрос дотаций и вопрос социальной поддержки и социальных обязательств государства, которое... вот закон конкуренции, да, он, в принципе, экономика, если бы она только бы руководствовалась законами конкуренции, она была бы достаточно сильной, достаточно правильной. Но, с другой стороны, не все люди, скорее всего, могли бы позволить себе пользоваться благами этой экономики. Во многих случаях, особенно если это социально незащищенные какие-то группы населения, особенно если это страны, в которых... которые в каком-то переходном периоде или где зарплаты как-то занижаются. Ну, мы совсем уже влезаем в такую глубокую...
Да, давай мы попробуем к жизни подойти. Вот мы, думаю, все согласимся, что конкуренция действительно способствует развитию, потому что, когда существует, ты работаешь на одном поле с кем-то, то ты пытаешься кого-то обогнать, ты думаешь об инновациях, но сегодня это модное слово, ты пытаешься удешевить производство, повысить производительность труда, ну и так далее, и так далее.
Да.
Технологии развиваются, и сегодня, конечно, это хорошо, и страны конкурируют друг с другом тоже в чем-то, и где-то там вступают какие-то тоже противоречия друг с другом. Вот мне хочется поговорить вот о социальной конкуренции вообще в жизненном поле. Сегодня популярны всяческие шоу, где происходит борьба, да, начиная там, помнишь, «Слабое звено», тот же «Голос», там еще что-то. Ну, то есть постоянно идет выбывание кого-то и выживает, или там «Остаться живых», да, «Последний герой».
Ну, выживает сильнейший,
да. Да, выживает сильнейший. И эта идея, она сегодня популярна, в принципе, ну и на Западе, что вот, да, мы рождены, мы все в равных условиях, но мы не равны, потому что у нас все-таки разные способности, разные как бы предрасположенности, и, соответственно, вот мы живем в конкурентной среде, вот вообще живем в мире, в этом, в государстве, и вот это тоже способствует развитию. Ты с этим согласен? Вообще вот социальная конкуренция тоже хорошо?
Я считаю, что как один из принципов, да, но не абсолютный принцип. То есть как основной принцип, если, скажем так, человек здоров, у него есть все возможности для того, чтобы в этой конкуренции участвовать, да, скажем, здоровье, скажем, какие-то, и в том числе финансовые, стартовые возможности, да, то, конечно, например, между конкуренция между студентами какого-нибудь университета, да, где все, ну, можно сказать, где все равны, и когда выбирается самый лучший для работы в какой-то самой лучшей компании, ну, к примеру, да, вот, это нормально, это естественно, вот, но с другой стороны, в мире далеко не у всех есть, далеко не у всех одинаковые стартовые возможности. И, к примеру, у какого-нибудь мальчика из какой-нибудь деревни, да, который, казалось бы, и со здоровьем все в порядке, и там и силёнки есть, и голова на плечах, но зачастую он просто не может, скажем так, поступить в какой-нибудь хороший вуз, просто потому что либо там, где он в деревне, нет нормальной школы, где он мог бы получить достаточное среднее образование для того, чтобы пойти учиться дальше. Тут нужно быть либо вундеркиндом, вот, который сам... Вот. Либо нужно просто какие-то возможности предоставить этому человеку, чтобы он мог пойти дальше.
Ты так считаешь?
И вот эти стартовые возможности далеко не у всех одинаковые. И вот здесь законы конкуренции, знаешь, как должна быть какая-то фора. Кстати, вот недавно была Олимпиада, после Олимпиады была Паралимпиада. И во время Паралимпиады, в частности, соревнования были по биатлону, там очень сложная система оценки. Оценки самих спортсменов. Потому что нету одинаковых людей с ограниченными возможностями. У одного там нет руки, у другого ноги, да. И выработана определенная система, по которой, например, одни стартуют на 15 секунд раньше, другие позже. И, соответственно, вот это стартовые возможности, они более-менее уравниваются. Чтобы потом, чтобы все оказались на равных. Вот мне кажется, что задача общество, задача нормальной страны предоставить возможность уравнять возможности для всех.
Ну, например, как было раньше, женщины, девушки и мальчики, да, в школе, там, понятное дело, что если какие-то физкультурные состязания, то девочкам дается фора обычно.
Да, тоже момент.
Но при этом конкуренцию никто не отменяет.
Да,
она все равно присутствует.
Да, конечно, но она должна... Вопрос здесь вопрос в стартовых возможностях. Вот зачастую из-за того, что стартовые возможности у разных людей разные, возникает сложность то, что часть людей, которые потенциально могли бы принимать участие в этой конкуренции, они просто из нее выпадают в принципе. И они остаются в каком-то своем круге и выше подняться не могут. Знаешь, есть такое сейчас такое очень популярное понятие — социальный лифт. Вот социальные лифты – это те возможности, вот это те возможности для уравнивания, которые, чтобы которые могут дать возможность даже самому человеку, у которого наименьшие стартовые возможности, да, но у которого есть желание, есть возможности и физические, и умственные возможности, да, подняться так же высоко, как может подняться тот человек, у которого изначально есть эти возможности.
Не, я просто вопрос в том, что вообще это способствует личностному развитию человека, когда существует конкурентное поле. Потому что ведь может быть какой-то социализм, где мы пытаемся не бороться, а всех уравнять. Ну...
Нет, вот эта борьба, она нужна. Вопрос, главное, чтобы она была честной. Вот. С одной стороны. С другой стороны, нужно всегда понимать, что мы живем в социальном обществе. Ну, помнишь, в Спарте что происходило? Был там естественный отбор, такой, настолько естественный отбор, что когда рождался инвалид, ребенок с какими-то отклонениями, с какими-то слабостями, его просто сбрасывали со скалы. Вот, чтобы он просто не мешал обществу развиваться. Мы живем немножко в другом обществе, в котором вот люди, которые изначально поставлены в условия, они не смогут просто пройти конкуренции. Вот. Для них должны создаваться определенные условия. Это не те, о которых я говорил перед этим. Это не те, для которых вот можно сделать, дать фору, вот, и просто уравнять стартовые возможности. А это те люди, которые, в принципе, у них они должны идти своим путем, может быть, параллельным. Может быть, внутри них тоже элемент конкуренции может быть и должен, наверное, быть. Потому что, в принципе, конкуренция развивает. Но вот задача современного государства и церкви, о которой мы будем говорить дальше, как раз дать возможность всем и этим людям, и этих людей как-то включить в жизнь. Вот, потому что конкуренция на самом деле, вот если так при правильном отношении к ней, это как раз принцип жизни. Если не будет конкуренции, то жизнь не будет, не будет развития. Если не будет конкуренции, если не будет выбор лучшего из того, что есть вокруг, просто никакого развития не будет. И экономика не будет развиваться, да и наука не будет развиваться, потому что в науке тоже конкуренция действует. Например, нужно определиться, какой из путей, допустим, по какому пути развиваться в той или иной сфере. Не знаю, там, общем, бытовой
это
любой.
Это стимул.
Это стимул, да.
Хорошо, давай мы как раз вот перейдем к церкви. Я думаю, надо подключить наших слушателей, а то как-то забываем о них часто. Друзья, пишите нам ваши соображения, тем более сейчас будем говорить как раз о конкуренции в церкви. Номер для смс-сообщений +7 910 44 44 668. Также можно писать нам в Google Talk и Skype NLR Network позывные, и на сайте nlradio.net можно под анонсом комментировать. Ну что, Денис, вот мы говорим, что конкуренция способствует развитию. Это стимул, без нее никуда, нет жизни. И вот как раз тема конкуренции в церкви. такая непростая тема. Вот как быть? Нужно ли ее развивать? И когда мы понимаем, что конкуренция — это все-таки вот близкое слово соперничество, я вот даже называю дух соперничества, это применимо к церкви, допустимо, или тут какие-то другие законы действуют?
Я думаю, что мое личное мнение, что допустимо, но с определенными ограничениями, причем с ограничениями гораздо большими, чем в других случаях. Дело в том, что церковь построена немножко на других принципах. В церкви, с одной стороны, да, для развития церкви нужна конкуренция, нужна, чтобы людей стимулировать к получению образования, стимулировать к тому, чтобы люди развивались, потому что зачастую, если совсем нету этого, то люди расслабляются. Вот люди просто расслабляются, перестают даже вот, грубо говоря, к проповедям готовиться. Ну, зачем готовиться, если придет мне так, и так меня послушают? Вот. Но с другой стороны, все-таки цель вообще создания церкви и принцип жизни церкви, если мы берем, вот говорим о том, что говорили о социальном государстве, да, где государство берет ответственность за некоторых представителей своего общества, да, которым нужно помогать, которым нужно поддерживать, которых нужно полностью выводить из конкурентной среды или создавать свою конкурентную среду, вот, то церковь еще более социально, в принципе. Вот.
Угу.
И здесь вот эти законы, ну, во-первых, конкуренция не всегда монтируется с понятием «любовь». Вот. Есть такие понятия, что бизнес есть бизнес, да, вот такое высказывание.
Ничего личного.
Да, и законы джунглей, да, вот, ничего личного, все вот
бизнес, baby.
Да. И в итоге получается так, что люди просто начинают друг к другу относиться как просто, как к винтикам вот этого механизма, бизнес-механизма. В церкви отношение к людям совсем другое. В церкви отношение понимание в церкви отношение понимание в понимании того, что в принципе человек слаб, человек грешен, и человек, да, человек в церкви, он спасенный грешник, но грех, он действует все-таки в мире, и его проявление есть и в церкви, и это слабость, и церковь учит к тому, что нужно быть снисходительным. Никакая конкуренция, она снисходительности не терпит.
Ну, как сказать, дело в том, что, знаешь, мне кажется, тут важно еще понимать, какая культура должна быть соперничества, потому что соперник – это же не обязательно враг. Нам часто кажется, что соперник – это вот такой вот враг, вот, которого мы нарисовали, и, в принципе, иногда, когда мы рисуем врага, это стимулирует нас к какому-то движению, да, ну, образ врага как-то объединяет часто, но нужно понимать, что соперник наш, там, не знаю, ну, в спорте, они могут быть соперники вот на площадке, но при этом могут быть друзьями в жизни.
Согласен.
Вот футболисты, например, разных команд.
Да.
Они могут там переходить с команды в команду, сначала играли в одной команде, дружили, потом в разных командах, но продолжают дружить. То есть соперник не всегда означает враг. Вот что нужно вот сегодня нам всем осознать.
Да, к сожалению, этого понимания очень мало, и зачастую люди, как только видят какие-то проявления вот, соперничества в церкви, они начинают это воспринимать в штыки, как проявление какой-то бездуховности. И действительно получается так, что те положительные моменты, которые есть в конкуренции и соперничестве, они душатся просто боязнью, что плохая природа человека сработает. И вот этот принцип конкуренции полностью себя полностью уничтожит вообще всю церковную, всю духовную составляющую, и останется один голый бизнес, грубо говоря, даже в отношениях, я не говорю сейчас отношения деньги, да, вот, но в принципе в отношениях между людьми.
Амбиции.
Поэтому зачастую церковь бывает снисходительна к браку. Я не к браку...
В каком смысле?
Да, к браку в смысле некачественности. Для меня вообще...
Халтуре, можно сказать.
Халтуре, да. Для меня вообще, на самом деле, одна из моих таких печалей заключается в том, что мы зачастую в церкви становимся свидетелями низкого качества продукции. Это касается и проповеди, это касается и музыки, это касается всего того, что происходит в церкви. И здесь как раз вот когда, мне кажется, нужен баланс. Вот это с одной стороны любви, с другой стороны конкуренции. Вот зачастую вот эта любовь, она есть, не всегда она есть, но зачастую, говоря о ней, просто это оправдание к тому, чтобы не развиваться. Вот, мне, например, очень не нравится, когда вот бывает в церкви, да, какие-то происходят богослужения, какие-то встречи, да, когда приходит какой-нибудь человек и начинает, петь так, что это слушать невозможно, да? Все его слушают с умилительным лицом.
Говорят, аминь,
аминь. Аминь, да, все. Вот, когда ты пытаешься как-то намекнуть, что, это же, так не должно быть. Но он же поет для Бога.
Да, во славу Божию.
И получается такое вообще совершенно, абсолютный нонсенс. Мы для Бога, вам не кажется, да мы для Бога должны максимально качественно готовить.
Знаешь, как однажды Павел Бегич говорил, он как-то разбирал христианскую поэзию, вот как кто-то там то ли в проповеди какой-то процитировал свои строки, говорит, это вот Дух Святой меня так побудил. А Бегищев вот разбирает вообще стих, что он абсолютно никакой, говорит, что не надо оскорблять Духа Святого. Вот Дух Святой такое не подсказывает. Вот иногда вот у нас в России особенно вот это какая тенденция к халяве. Бог повел, сказал что-нибудь, и в музыке особенно. И вот я часто сравниваю нас с американцами, что вот, я думаю, согласишься, что вот в Америке другой подход. Там если вот играет человек, если есть музыканты, то они обычно стараются сделать это качественно. Там культура качественная, музыки, не знаю, не только музыки. То есть для Бога если делаешь, Дух тебя ведет, то значит, и качественно, соответственно. У нас да не важно, просто главное искренне.
Да.
Мне кажется, должно оно соотноситься.
Я думаю, что это...
Когда один профессионализм тоже плохо.
Конечно. Здесь нужен баланс. Мы когда-то с одним нашим сотрудником, у нас была такая дискуссия, вот это какое должно быть соотношение профессионализма и духовности, да? Вот он мне доказывал, что вот ты только на профессионализм давишь, вот нужно духовности. Мне кажется, что здесь должен быть, видимо, баланс. Конечно, не на одном профессионализме должно все строиться, но с другой стороны, профессионализм нужен и очень важен. Вот. И действительно, в нашей стране, в особенности, наверное, в этом виновата те вот 70 лет советского периода, когда мы попали в своего рода аквариум, мы были оторваны от общества, я имею в виду особенно Ивановской церкви, да, варили в своем соку и как-то...
Такая святая простота,
да,
в кавычках.
Знаешь, когда вот молоко долго кипятишь, вот оно потом или оно чуть-чуть подкисло, оно сворачивается. Uh-huh. Вот такое ощущение, что мы немножко свернулись. Вот.
Это не только в церковной среде, на самом деле. У нас, в принципе, мне кажется, в России, опять-таки, вот, беру музыку, какое-то отношение вот отличается от западного, даже американского. Даже поп-музыка вот здесь и там, она отличается качеством, согласись. Это что-то...
Давай не будем про поп-музыку.
Давай про массовое искусство. Оно у нас низкого качества, мне кажется.
У нас, в принципе, в целом какие-то... на чем 100 летов сравнить. Вообще, у нас многое...
Туалет
у нас душа,
получит, что ли?
Душа, да. Душа нараспашку, убирать за собой мы не умеем.
У нас, понимаешь, у нас разница, у нас гении появляются, и много посредственностей. Вот, гений и посредственности. А вот как-то, чтобы было что-то среднее, у нас мало средних.
Но Америка сейчас, Запад, допустим, обвиняет в том, в всеобщей серости. Все до какого-то уровня доведены, все там могут какую-нибудь свою часть работы выполнять, а какой-то общий...
Но есть средний класс экономический и средний класс, наверное, интеллектуальный, духовный есть. Вот, видимо, он формируется, как-то это все совпадает. Денис, давай еще все-таки к церкви вернемся. Мне интересует, как говорил о соперниках, что, может быть, некоторые люди ищут достойных соперников. Знаешь, например, в шах, достойный соперник, ты к нему относишься с уважением. Вот это достоинство.
И тянешься к нему.
Даже если он тебя побеждает, ты, наоборот, хочешь с ним как спарринг-партнер у тебя, да? И вот мне кажется, вот если правильно будет у нас такой подход, что мы в церкви находимся, и мы понимаем, что мы должны развиваться, мы должны двигаться вперед, и вот это какое-то некое соперничество, если оно в таком добром, положительном смысле, то это хорошо.
Это хорошо. Помнишь, что апостол Павел, я сейчас дословно не приведу, но идея такая, что пусть между вами будут дискуссии, чтобы выявился искусный.
Да. Вот мы должно быть разногласие.
Да, должно быть разногласие, да. Вот эти элементы разногласий, вот этой дискуссия, которая как раз учит, мы должны учиться в себе вырабатывать, я имею в виду в своем сообществе церковном, искусных людей. То есть, чтобы пастор церкви был не потому пастором церкви, потому что и у него большая часть родственники, как часто бывает. Или не потому, что он в этой церкви давно, он уже дедушка, или он ее основал, или он ее строил. Зачастую так бывает у нас, прораб становится пастором, потому что он построил церковь. Ну как же, он ее строил, все, уже никаких вариантов нет.
Душу вложил, сердце,
он душу, да. Вот.
Или спонсор.
Кто-то спонсор, кто-то деньги свои вложил, да, бизнес свой вложил, и тоже становится, такие тоже бывают случаи.
Или незаменимый.
Или вот, незаменимый.
Вот все, вот некому.
Да.
Вот все, вот без меня...
Вот важно очень, чтобы действительно пастором становился тот человек. Возможно, здесь нужна и конкуренция, как раз, чтобы был выбор, чтобы действительно пастором становился человек, за которого не стыдно. Вот очень печально, очень грустно, но очень часто бывает за пасторов стыдно. Это действительно, ну, это трагедия на самом деле. Потому что пастор – это духовное лицо. Пастор – это должен быть тот человек, который... конечно, у нас нет понятия там посредника между Богом и человеком, да? Вот. Но, с другой стороны, пастор – духовное лицо церкви.
Но там должны сочетаться множество качеств, и интеллектуальные, и образование, и профессионализм, и то, что мы называем дух.
Вот, и без конкуренции, и без какого-то элемента конкуренции это невозможно.
Но это должны искусственно создавать такие условия, если вот ты видишь, что тебя, твои члены церкви, они пассивны, и как бы нет какого-то такого соперничества. Нужно искусственно создавать эти условия.
Да. Знаешь, вообще одна из проблем наших церквей, да и в принципе нашего общества, заключается в отсутствии преемственности. Преемственности лидерской. Зачастую в церкви есть лидер. Ну, я думаю, что так, не будем там какие-то процентные соотношения, да? Вот. Но чаще есть, чем нет. Есть лидер, на котором церковь держится. Вот. Это тот человек, который... Ну, кто-то прошел конкуренцию, кто-то не прошел, кто-то... Ну, мы не будем сейчас заниматься выяснением корней, да, вот как он попал. Но он есть, да. Вот. И в итоге церковь на нем держится, и церковь на нем повисает. И он становится центром всего, скелетом церкви. И если что-то с ним происходит, я знаю очень много случаев, когда с уходом пастора, уходом либо из жизни, такое бывает, или просто уходом со служения, церковь разваливалась. А задача пастора как раз воспитание лидеров, которое обязательно должно включать элемент конкуренции. Не просто он должен взять
одного. Это не
одного.
Просто сын.
Да, вот тоже бывает так, что берется один человек, да, в него пастор вкладывает все. Не, конечно, может быть, это есть какой-то супергений, который вот... Но, с другой стороны, если он научит этого человека и не создаст систему, ну, то придет тот человек, он побудет пастором какое-то время, и после него все развалится. Должна вырабатываться система. Чем сильны западные церкви? Во многом сильны. Опять же, не буду обобщать, но в целом в том, что у них есть выработанная система. Система образования, система внутрицерковного ученичества, система наставничества, тоже как еще один элемент. Да? То есть вот это все, оно приправленное конкуренцией, вот, хорошей, доброй конкуренции, о которой говорит Евангелие. Кстати, Павел не только тот случай, он говорит о конкуренции, а он же сравнивает вообще христианскую жизнь с ресталищем, когда бегут, да. Вот, и бежать нужно, и нужно бежать. А что то это?
Состязание.
Состязательность, она естественна вообще. Для человека естественна состязательность.
Но я еще хочу вот сказать тебе все-таки вот немножко возразить, что иногда есть такие люди, которые вот им нравится конкуренция ради конкуренции. Вот, вот они хотят разрушить то, что построено, и ну давайте мы типа вот заново построим, да, вот бывают такие люди, вот какие-то вот у них склонность постоянно менять, постоянно разрушать, строить, и говорят, ну все, вот хорош, тебе нужно уходить. И вот вопрос, нужна ли постоянно сменяемость власти, как сегодня говорят вот в церквях, если пастор справляется с своими обязанностями, ну скажем, 10 лет, 15, и вот говорят, нет, ну ты засиделся, давай-ка уходи. Вот нужно ли, а хотя все работает. Как ты думаешь?
Ты знаешь, я думаю, это очень индивидуальный вопрос. Uh-huh. Это зависит от конкретной церкви, от конкретной ситуации. Это зависит от общины, от принятия ее решения. Вот. Но то, что всегда должен быть тот человек, который может взять на себя руководство и повести дальше, и что такие люди должны воспитываться. И это не значит, что этот человек, его воспитали, он сразу должен сменить, подсидеть своего пастора. Угу. Вот. Конечно, нет, но то, что система должна быть, это факт. Без этого будет трагедия в церкви.
Скажи, а между церквями конкуренция, вот между общинами и между даже деноминациями, это хорошо?
Знаешь, это очень сложный вопрос. Я думаю, что поскольку... Ну, церковь вообще, по идее, в принципе, в том евангельском смысле, это, ну, если взять поместную церковь, да, mm-hmm. она, это независимая организация, которая, в принципе, она сама в себе, можно так сказать. Конечно, стремиться к лучшему нужно всегда. Вопрос в том, что когда ты затрагиваешь эту тему, она настолько сложная, настолько она, знаешь, наверное, так, нужно стремиться к лучшему, нужно стремиться к развитию, вот, но когда мы стремимся к развитию, чтобы показать и чтобы это было конкуренция, сказать, вот, смотрите, какие мы, вот, то здесь возникают ну, совсем неправильные вещи.
Но этого в любом вот. Может быть.
А с другой стороны, просто, мне кажется, в данном случае вопрос конкуренции. Конкуренция должна между быть между теми, кто ну, как-то связан между собой. Вот церковь, например, церковь района Бутова, она не может быть конкурентом церкви в районе Измайлова. Просто потому, что в Бутово ходят люди, которые живут в Бутово, в Измайлово живут люди, которые в Измайлово, да? Ну, могут, конечно, там какие-то быть, курсировать люди, но церковь Измайлова может быть хорошим примером для церкви Бутова, для развития. И быть в данном случае конкурентом в том плане, что вот смотрите, как она развивается, давайте мы тоже будем развиваться. Вот,
или
вот так.
В церкви Измайлова есть там пятидесятники, есть адвентисты, есть православные, вот конкуренция между ними, в общем, между конфессиями. Ну, я думаю, это тема отдельной передачи.
Это тема отдельной передачи.
Поговорить еще.
Я думаю, что мы даже сейчас не стоит брать этот вопрос.
Тема конкуренция мнений, конкуренция, например, разных богословий тоже сегодня.
Слушай, а давай мы продолжим эту тему в следующий раз, вот именно вот в этом ключе.
Конкуренция богословия или между церквями?
И между церковного, и богословского. Потому что вот как раз межконфессиональная конкуренция – это очень сложный, но интересный вопрос.
Хорошо, давайте мы в следующий раз поговорим на эту тему. Ну что, как вывод можно сделать о том, что конкуренция здравая – это хорошо, несмотря на то, что негативные коннотации слова как соперничество, но соперник не всегда враг. Вот тоже да. Важная мысль. Соперника можно уважать, можно любить, можно к нему стремиться, подтягиваться до его уровня. Вот, и если вот такой добрый поединок, как говорится, вот ну, на ресталище мы бежим, как говорит апостол Павел, есть марафоны, где вообще нет каких-то мест, просто люди бегут, ну да, места они условные, вот в Бостонский марафон, недавно в Киеве был марафон, я думаю, у нас тоже проходит, то есть просто мы бежим, но как бы нет какого-то такого, такой борьбы. И еще важный момент, что вот мы в церкви должны а какая-то конкуренция должна быть, элемент конкуренции, но мы должны воспитывать культуру конкуренции, но избегать вот таких вот монополий. Монополий да. на какое-то мнение чьё-то, что кто-то что-то кому-то сказал, и нет других никаких вариантов. Только так и не иначе. Ну, я думаю, что мы продолжим в следующий раз. Сейчас мы возьмем музыкальную паузу и вернемся, обсудим топ-7 материалов портала «Слово для тебя».
Да,
оставайтесь
конечно.
С нами, друзья.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Мы вернулись.
Мы вернулись, и мы вернулись к нашему... топу.
Да, тут коллега подходил и говорил, что вот а конкуренция между радиостанциями тоже тема интересная,
да,
между миссиями,
между
служениями.
Миссиями. И, кстати, здесь есть очень много интересного, что обсудить, потому что мы же еще не обсудили такое понятие, как не... как забыл слово, плохая конкуренция.
Есть совершенно несовершенная.
Ну да. Есть слово вылетело, постоянно крутится.
Это какое-то одно слово или словосочетание?
Нет, словосочетание. Недоброе, нет.
Негативное.
Ну, ладно. Короче говоря, негативная конкуренция. Мы еще доготовим эту тему, в следующий раз обязательно обсудим. Тема очень интересная. А недобросовестная конкуренция.
А, недобросовестная.
Вот, это тоже очень важный момент, который в христианстве, к сожалению...
Пиар, черный пиар, да.
К сожалению, в христианстве он имеет место быть.
Информационная война.
Да.
Слушай, ну, теперь конкуренция наших новостей.
Да, и у нас, опять же, очень мощная работа закона конкуренции, которые выбили несколько новостей, которые я хотел говорить, обязательно их подчеркнуть, а они раз и
даже
не попали на что.
Даже твоя новость, видишь, не
да,
попала.
Но мы об этом, я об этом обязательно скажу позже, но сейчас на 7-м месте освящение дома молитвы в церкви Голгофа. Мы в прошлый раз размещали фотоальбом, который стал лидером нашего топа. Сейчас новость, которая тоже вошла в топ вот на 7-м месте.
Но если их сплюсовать, то будет еще больше.
Да, да. Кстати, там новый, тот фотоальбом уже там за 700, по-моему, перевалил по посещаемости, так что хорошо. Тема интересная, важная. И то молитва очень хорошая, обязательно сходите.
Ну, мы об этом говорили, поэтому не повторяться были. Не будем.
Да, значит, итак, освящение дома молитвы в Голгофе, 7-е место. 6-е место. В Египте найдено самое раннее изображение Иисуса. Ну, это раскопки, это... Ну, почитайте, опять же, это мнение, то есть... Здесь еще идут исследования, ученые пока, знаешь, как нам даже сделали такое замечание, что вот журналисты говорят как о совершенном факте, хотя ученые пока предполагают.
Не уверены, да.
Да, вот. Так что зачастую журналисты идут вперед.
Такие, как мы.
Да, впереди фактов, да, вот хочется. Ну, главное, хочется об этом торжественно как-то сказать.
Ну, вот информационная война. Понимаешь, кому что хочется, тот то и читает, и в то верит.
Да. Баптисты в городе Ильи Пророка. 169 просмотров у нас, публикации. Интересная публикация с большим количеством фотографий. Тоже зайдите и тоже посмотрите. Третье место. Фрэнклин Грэм. Геи попадут на небеса, если обратятся к Богу. Вообще эта тема, она у нас проходит всегда, и всегда что-нибудь попадает в топ. Посмотрите, это интересно, вот тем более мнение Франклина Грэма, авторитетного благовестника. Почитайте, мне понравилась эта идея.
Ну, просто некоторые говорят, а почему-то именно геи попадут на небеса? Ну, говорят, ну, любые грешники попадут на небеса.
Ну, в данном случае просто он говорил о конкретной группе, да, в контексте. Это не значит, что другие не попадут. Да, тут просто именно обсуждение конкретного контекста. А дальше. Дальше у нас Майдан глазами пастора из Германии. А, на самом деле...
Политика опять,
да,
попала в топ. А,
на самом деле, мы, наш портал, долгое время, мы как-то себя старались, ну, целенаправленно ограничивать от каких-то политических высказываний. В принципе, сейчас мы тоже стараемся как-то не обсуждать политику, но данная статья, это как бы духовный взгляд на то, что происходит сейчас на Украине. И, на мой взгляд, здравый взгляд. Мне лично статья очень понравилась, и понравилась многим из тех, с кем я разговаривал. И даже было такое высказано мнение, что хорошо, если бы эту статью прочитали все стороны, все, кто, ну, и пасторы, и здесь, и на Украине. Действительно, это такой взгляд здравый и даже несколько отрезвляющий. Вот, посмотрите, почитайте.
Ну, кстати говоря, вот церковь поколения веры, это пастор Александр Эпп. У нас есть слушатель, который часто передает привет церкви поколения веры в части заявок. Так что мир тесен. Вот можно будет спросить, кстати говоря, знает ли он этого пастора.
Да. Ну, я думаю, что если он в эту церковь посещает, то пастор он должен знать это. Тем более, что я заходил на сайт этой церкви, хороший сайт, в том числе у них и русскоязычная версия этого сайта есть. Вот, это, я так понимаю, что русская церковь, русские немцы, да. Вот, ну ладно, больше делать рекламу не будем, но статью почитайте. А второе место. Заявление священного святейшего патриарха Кирилла в связи с новыми обстоятельствами.
Обострением.
С новым обострением, да, ситуации на Украине.
Опять политика у нас.
Опять политика, да, но опять высказывание, связанное с высказывание высшего духовного лица Русской Православной Церкви. Мне кажется, слова были сказаны правильно, хотя не все их восприняли, некоторые тоже вон в комментариях кто-то воспринял как проявление какого-то фарисейства, привел большой такой такую простыню из Нового Завета. Ну, не знаю. Я... Ладно, давайте мы оставим без комментариев этот вопрос.
Не, ну вы можете комментировать у нас на
Нет,
сайте.
Нет, я имею в виду без наших комментариев сейчас. Вы, пожалуйста, комментируйте, может быть, мы вам и ответим на ваши комментарии.
Чтобы была конкуренция мнений.
Да, конкуренция мнений тоже важна, хотя тоже здесь не просто.
Хотя хотелось бы всех заткнуть, кто с нами не согласен.
Хотелось бы, да, особенно в некоторых случаях. Ну, на самом деле, вообще, вот эта конкуренция, это очень такое серьезное минное поле, на котором очень трудно не подорваться. Хорошо.
Первое.
Первое место, грустное, печальное, и я так думал, что это может новость пройти как-то не очень замеченной. На самом деле, ее заметили, и она у нас в два раза превышает предыдущий по посещаемости материал. В Сирии исламисты казнили 7 христиан, 2 из них распяли. Но вообще то, что происходит в Сирии, это за гранью добра и зла, и на самом деле это нужда для такой горячей молитвы. И давайте мы просто подумаем, а достаточно ли мы молимся об этой ситуации и о том, что происходит на Украине. Действительно, это ну, мы в данном случае можем только молиться, хотя, с другой стороны, это самое большее, что может, и самое важное, что может делать вообще человек в принципе. Хотя зачастую это недооценивается. Помнишь, как в Содоме и Гоморре, когда...
Я не помню, то еще не был.
Ну, я думаю, ты читал. Угу. Когда Авраам пришел и разговаривал с Богом вот, по количеству праведников. И угу. говорит, то если было 50, если 5, если 10. То есть Бог, если есть определенное количество людей, которые молятся, праведников, которые эту ситуацию проговаривают, Бог может ситуацию коренным образом изменить под их воздействием, под их влиянием. И дальше идем. Я просто еще один материал. Я воспользуюсь случаем. Я хочу свой материал прокомментировать. Он у нас не вошел в топ, немножко ему не хватило. Я это назвал так: Одесское аутодафе.
Аутодафе что означает?
Вообще это имеет такой религиозный смысл, но вообще в общем смысле это казнь через сжигание. Угу. Вот то, что сейчас произошло в Одессе. Я считаю, что это то, что не имеет никаких... ну, это нельзя никак оправдать и нельзя никак... объяснить никакими политическими целями и никакой политической необходимостью. И ни в коем случае нельзя это назвать какой-то чьей-то победой. Это трагедия. Это огромная трагедия. И на самом деле для меня трагедия в том, что Украина после этого не встала на колени вся. После этого Украина на самом деле должна была в полном смысле все государства, весь народ должен был объединиться в общей молитве, молитве покаяния за то, что было вот такое массовое убийство произведено. И здесь не важно, кто виноват, кто что организовал. Погибло, сожжено было несколько десятков людей. И это огромнейшая трагедия. Меня просто поражает то, какая реакция сегодня на это бывает на Украине, в частности, в социальных сетях. Я очень не люблю высказываться на эти темы, тем более так открыто, но в данном случае я в шоке. И вот эта статья, это мой крик, просто вот реально крик беспомощности какой-то. Ну и просьба, обращение к тому, что мы должны молиться об этом. Наша молитва должна звучать постоянно, каждую минуту. Это действительно огромнейшая трагедия.
Ну, я хочу сказать, что вот. Я не сторонник того, чтобы вся нация должна каяться за кучку каких-то людей, и они могут быть и в России. Вот. Я думаю, что просто нужно всем соболезновать и сокрушаться, ну, плакать. Вот. Но я немножко тебя не поддержу в том, что вот вся страна должна каяться вот, в действии этих людей.
Ну, и, может быть, да, я может, ты... не совсем точно выразился, но, по крайней мере, вся должна страна остановиться, встрепенуться.
Я против коллективного покаяния за кого-то, вот что
хорошо.
Мы отвечаем коллективно.
Хорошо. Я считаю, что покаяние вопрос, ну, ладно, оставим. Но то, что вся страна должна в молитве ну, должна остановиться. Остановить любые всякие глупые комментарии, какие-то, вот, и просто сказать, ребята, что мы наделали.
Ну, нужно сказать, что вообще то, что происходит на Украине сейчас, конечно же, вызывает у нас много печали, и мы молимся, потому что на самом деле погибших уже, ну, вообще, в принципе, вот за все время погибших исчисляется уже сотнями, уже скоро, мне кажется, тысяча будет.
Сотнями, да.
Да, и я думаю, что, в принципе, надо скорбеть о всех убиенных,
конечно,
погибших.
Конечно,
и это просто ужасно. Гражданская война, брат идет на брата, и как бы там ни называли кого там, бандеровцами или колорадами, это люди. И да, вот как мы говорили тут однажды с Александром Васильевичем Федичкиным, что вот бандеровца, получается, можно убить, человека нельзя, бандеровца можно, а колорада можно, там еще кого-то можно, да никого нельзя убивать. То есть нужно находить точки соприкосновения, общий язык и понимать, что мы братья и как-то жить надо вместе. Может, может, надо, знаешь, расходиться в разные стороны, может, надо какие-то искать политические выходы из ситуации, но то,
Украина,
что происходит...
В течение 20 лет Украина гордилась тем, что на Украине не было пролито ни одной капли крови. И вот сейчас вот это... И действительно, это было очень хорошо, и это во многом оправдывало Украину в том, что происходило, но когда кровь пролилась, все.
Ну, я думаю, что мы эту тему будем как-то, ну, обсуждать, и вы комментируете тоже, и статьи наши самые разные. Вот, просто хотелось, чтобы как-то вот градус эмоций немножко у нас у всех спадал, чтобы не было ненависти вот и у нас, и там, а многом ненависти и откровенного презрения. Это очень печально.
Согласен.
Ну, я еще вот все-таки о четверге своим два слова скажу. «Вечно жить не запретишь» называется тема.
Хорошая тема.
Да, и вот я говорил о стремлении людей жить вечно, ведь многие стремятся, и это описано в фантастических романах. Сегодня существует такой, например, трансгуманизм, чтобы как-то вот либо замораживать людей, или отдельные органы клонирования, там, ну, разные всякие технологии использовать, искусственные органы. И вот я как раз размышляю на эту тему, вот взял за основу Айзека Азимова «200-летний человек». У него есть там интересный такой, ну, такой рассказ. Есть фильм, кстати говоря, тоже голливудская экранизация, когда робот захотел стать человеком, но пришлось ему при этом стать смертным и умереть. И только тогда его признали человеком. И вот я говорю, что вот смертность, она действительно делает человека человеком, переживание смертности. И все мы смертны, и не стоит стремиться к бессмертию в этом мире. Но Бог предлагает нам настоящее бессмертие, и мы недавно праздновали праздник Пасхи, который как раз указывает на то, что мы все с вами бессмертны, душа бессмертна, мы все изменимся в мгновение ока, говорит Писание, и таким образом мечта о бессмертии сбывается. Вот такие размышления. Можете, друзья, тоже комментировать. Я думаю, что тоже будет интересно.
Ну и последнее слово по поводу 10 вопросов христианину. Кто у нас на этот раз был нашим героем? У меня просто сейчас интернет никак не подключается.
А, героем у нас был Михаил Шахназаров. Такой вот интересный, я смотрю, по фотографии неформальный парень. Он живет в США и, в общем, является служителем, как раз медиаслужителем. Тут у нас живет Чикаго, Иллинойс, онлайн-церковь, iWorship, журнал Nemo. Ну, в общем, послушайте, вернее, почитайте. Я думаю, что такие интересные ответы. Да, и тут нам комментарии,
да,
прислали.
Да, вот этот комментарий, над которым я подписываюсь, на 100-190%.
Владислав Гурков из Беларуси. О чем вы говорите? Многие верующие добровольно идут в армию защищать Майдан. Украине не на баррикады лезть надо, а на колени становиться. С кем из украинцев не поговоришь, один Майдан в голове. Ну, в общем, такое,
да,
мнение.
Вот, кстати, вот та статья, о которой мы говорили, которая в нашем топе, она как раз об этом.
Ну, в общем, на этой, наверное, не очень оптимистичной
Майдан
ноте...
«Майдан глазами пастора из Германии», статья называется.
На этой не очень оптимистичной ноте будем завершать наше сегодняшнее общение. Очень градус эмоций у нас повысился. Вообще, когда эта тема как-то у всех вот кипит внутри.
Это да.
Я думаю, что дьявол тоже, кстати говоря, немножко с нами всеми в этом смысле играет.
Да, да.
Поэтому вот так вот. Ну, друзья, давайте тогда будем стараться находить общий язык. Давайте будем понимать друг друга. Главное, чтобы не было ненависти, эскалации конфликта. Не желали мы друг другу смерти. А ведь часто ты читаешь, что просто желают смерти. Это ужасно.
Я в шоке.
Даже если ты не убиваешь, но когда желаешь смерти, ты тоже человек-убийца, как говорит Писание, душегуб. Вот.
Последний, буквально секундочку. У меня друг, у него недавно разговаривал с соседями, у них родственники на восточной, на Западной Украине. И вот на днях родственники позвонили и сказали: все, мы вас больше не знаем, мы вас ненавидим, что вы нам больше никогда не звонили, никогда к нам больше не приезжали. Просто так вот.
Это не единственная история. Я тоже слышал такие истории. То есть проходит линия через не только народы, а через семьи. А ведь много семей у нас. Вот почему мы говорим братские народы? Да не потому, что мы такие вот хотим подмять, а потому что реально много семей общих, много родственников, много корней общих и так далее.
Ну вообще Россия и Украина корни-то одни, но если уж на то пошло, национальные корни и все.
Ну кто-то может с этим будет спорить. Спасибо вам, друзья, за участие. Спасибо. А мы
тебе
будем
спасибо,
расходиться,
да.
Будем отдышиваться или как, в общем, передышку брать. Всего доброго, друзья, до новых в эфире, до свидания.
До свидания.
Спутниковая сеть «Новая жизнь». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ, номер FS77-52426, выдано 28 декабря 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор.
Новая жизнь.
Радио для всех.